Глава 20. Вес 118 фунтов.
«Вильям, что случилось?»
Голос Джинелли неразборчивый. Видимо, Вилли его поднял. Джинелли готов был рассердиться и был сильно обеспокоен. Вилли нашел домашний номер Джинелли в своей записной книжке под номером братьев. Набрал этот номер Вилли без всякой надежды. Ведь за те годы, что они не виделись, номер мог не раз измениться. Его левая рука, закутанная в платок, лежала на коленях. Рука превратилась в своего рода радиостанцию и сейчас работала примерно с мощностью 50 тысяч ватт. Малейшее движение, и все эти ватты поднимались вверх по руке. Капли пота выступили на лбу Вилли. У него перед глазами то и дело появлялись образы всевозможных распятий.
«Извини, что звоню тебе домой, Ричард», — сказал Вилли. «И так поздно».
«Поебать, что случилось?»
«Непосредственная проблема в том, что мне прострелили руку из рогатки». Вилли немного поерзал. Его рука вспыхнула, губы разошлись в оскале. С шариком от подшипника. На другом конце провода молчали. «Я знаю, как это звучит, но это правда. Женщина стреляла в меня из рогатки».
«Боже, что?»
— женский голос. Джинелли сказал что-то на итальянском, потом вернулся к телефону.
«Это не шутка, Вильям? Какая-то шлюха прострелила твою руку шариком от подшипника, выстрелив из рогатки?»
«Я не звоню людям посреди...» Он взглянул на часы. Новая вспышка боли. «В 3 часа ночи, чтобы шутить. Я сижу тут уже более 3 часов, пытаясь дождаться утра. Но боль...» Он рассмеялся болезненным, беспомощным, уязвленным смехом. «Но боль слишком сильная».
«Это имеет какое-то отношение к тому, что ты рассказывал мне раньше?»
«Да».
«Цыганка?»
«Да, Ричард».
«Да? Ладно, обещаю тебе одно. После этого им больше не захочется связываться с тобой».
«Ричард, я не могу пойти с этим к врачу. Я действительно очень сильно страдаю от боли».
«Вилли Халек, великий мастер преуменьшений», — подумал он.
«Ты можешь кого-нибудь прислать? Скоро будет Федеральный экспресс. Что-нибудь более утоляющее».
«Где ты находишься?»
Вилли только на мгновение заколебался, потом помотал головой. Все, кому он доверял раньше, решили, что он спятил. Потом он решил, что его жена и его босс уже наверняка сделали все необходимое для того, чтобы его заключили в лечебницу в штате Коннектикут. Теперь его выбор оказался очень прост и поразителен по своей ироничности. Либо довериться дельцу от наркотиков, с которым не виделся почти 6 лет, либо полностью сдаться. Закрыв глаза, он сказал: «Я в Бар-Харбор, штат Мэн. Френчман Бэй, мотель номер 37.
«Одну секунду!»
Джинелли отошел от телефона. Вилли смутно услышал, как он говорит по-итальянски. Потом он снова взял трубку.
«Моя жена сейчас делает пару телефонных звонков. В Норвалке проснется несколько парней, пайзан. Надеюсь, ты удовлетворен?»
«Ты джентльмен, Ричард», — произнес Вилли.
Слова вырвались из горла глухим неразборчивым звуком, и Вилли пришлось прочистить горло. Ему было очень холодно, губы были очень сухими. Вилли попробовал облизать их, но язык тоже оказался сухим.
«Веди себя спокойно, мой друг», — продолжал Джинелли.
В его голосе снова послышалось беспокойство.
«Ты меня слышишь? Очень спокойно. Завернись в одеяло, если хочешь, но не двигайся. Тебя подстрелили, ты в шоке».
«Я был в шоке почти 2 месяца», — ответил Вилли и снова засмеялся.
«А о чем ты говоришь?»
«Не бери в голову».
«Ладно, но мы должны поговорить, Вильям».
«Да».
«Я...» «Подожди секунду».
Снова послышался приглушенный итальянский. Вилли снова прикрыл глаза и стал прислушиваться. Потом Джинелли опять взял трубку.
«К тебе приедет человек с болеутоляющим, он...»
«Ричард, это не...»
«Не рассказывай мне о моих делах, Вильям, просто слушай. Его зовут Фандер, он не врач, по крайней мере, больше не врач, но он осмотрит тебя и решит, не потребуются ли антибиотики. Он будет у тебя до рассвета».
«Ричард, я не знаю, как благодарить тебя», — сказал Вилли. По его щекам бежали слезы. Не замечая, он смахивал их правой рукой.
«Я уверен, что не знаешь», — сказал Джинелли. «Ты ведь не итальяшка. Помни, Меньше двигайся.
Фандер прибыл около 6 часов. Он оказался невысоким человеком с преждевременно поседевшими волосами и имел при себе саквояж деревенского врача. Он долго без комментариев разглядывал исхудавшую, изнуренную фигуру Вилли, потом начал разматывать платок с его левой руки. Вилли пришлось приложить другую руку к рту, чтобы заглушить крик.
«Поднимите ее, пожалуйста», — попросил Фандер.
И Вилли поднял. Рука сильно распухла. Туго натянулась блестящая кожа. Мгновение он и Фандер разглядывали друг друга через дыру в ладони, которую окаймляла темная кровь. Фандер вынул из саквояжа одоскоп и просветил рану. «Чисто и аккуратно», — подытожил он. «Если это действительно был шарик от подшипника, шанс получить инфекцию много меньше, чем если бы руку подстрелила свинцовая пуля». Он задумался. «Если, конечно, девушка не окунула его во что-нибудь перед выстрелом».
«Успокаивающая мысль», — прохрипел Вилли.
«Мне платят за то, чтобы я успокаивал людей», — прохладно ответил Фандер. «Особенно, когда приходится выскакивать из кровати в 3:30, переодеваться из пижамы в костюм уже в самолете, кувыркающемся на высоте 11 000 футов. Вы сказали, это был стальной шарик?»
«Да».
«Тогда вы, вероятно, правы. Стальной шарик нельзя как следует пропитать ядом, как пропитывают индейцы Дживара деревянные наконечники своих стрел Курары, и вряд ли женщина окунала его куда-нибудь, если это произошло под влиянием мгновенной вспышки, как вы рассказали. Но такая рана быстро заживет, без осложнений». Он вынул дезинфектор, марлю и эластичную повязку. «Я хочу обработать рану и потом перевязать ее. Обработка будет чертовски болезненной, но поверьте, что будет намного больнее в итоге, если я оставлю ее открытой». Он оценивающе посмотрел на Вилли.
«Не слишком ли безжалостно смотрит на меня этот врач?» — подумал Вилли. «Его взгляд скорее напоминает взгляд врача, которому поручили первый раз в жизни сделать аборт».
«Рука окажется не самой сложной частью проблемы, если вы снова не начнете есть». Вилли промолчал. Фандер внимательно посмотрел на Вилли, потом начал работать над раной. Теперь разговор был невозможен. Более передающая станция в его руке скачком повысила мощность до 250 тысяч ватт. Вилли закрыл глаза, стиснул зубы и стал ждать, когда это кончится. Наконец все закончилось. Он сидел с пульсирующей перевязанной рукой и наблюдал, как Фандер роется в своем саквояже. «Если оставить все остальные рассуждения в стороне, ваше радикальное истощение станет проблемой, когда придется заняться облегчением боли. Вам придется пережить больше неудобств, нежели если бы ваш вес был нормальным. Я не могу оставить вам Дарвон или Дарвасет, потому что в вашем состоянии они могут привести к потере сознания или сердечной аритмии. Сколько вы весите, мистер Халлик? 125 фунтов?
«Около того»,
— пробормотал Вилли. В его ванне были весы. Он залезал на них перед тем, как отправиться в лагерь цыган, пытаясь таким образом укрепить свой дух, как он полагал. Стрелка тогда остановилась на 118. Вся эта беготня под жарким летним солнцем содействовала потере веса. Фандер кивнул с легким признаком неприязни. «Я хочу оставить вам довольно сильнодействующий эмпирин. Если вы не начнете дремать через 30 минут, и если рука все еще очень-очень болит, примите еще 0,5 таблетки. Продолжайте принимать их еще 3-4 дня». Он покачал головой. «Пролететь 600 миль, чтобы прописать человеку эмпирин. Я не могу в это поверить. Жизнь может оказаться весьма своеобразной. Но, учитывая ваш вес, даже эмпирин может оказаться опасным. Вам нужно принимать аспирин для младенцев». Фандер вынул еще один пузырек из саквояжа. «Ауреомицин», — объяснил он. «Принимайте через каждые 6 часов. Но запомните хорошенько, если у вас начнется понос, сразу же немедленно прекращайте прием антибиотиков. В вашем состоянии понос намного опаснее раны на руке». Защелкнув саквояж, он встал. «Один последний совет, ничего не имеющий общего с вашими приключениями в этом приморском городке. Как можно скорее приобретите таблетки потаосиума и начинайте принимать их по 2 в день. Одну утром, вторую перед сном. Вы найдете их в любой аптеке в секции витаминов».
«Зачем они мне?»
«Если вы еще чуть-чуть похудеете, у вас начнутся периоды сердечной аритмии, независимо от того, принимаете ли вы Дарвон или какое-нибудь другое лекарство. Такая аритмия начинается при чересчур интенсивной потере веса, потере калия в организме. Мне кажется, от этого умер Карен Карпентер. Всего хорошего, мистер Халлик. Фандер вышел в первых робких лучах рассвета. На мгновение он задержался, взглянув в сторону океана, который был очень спокоен в этот ранний час. «Вам лучше прекратить голодовку, чем бы она ни была вызвана, мистер Халлик», — сказал он, не оборачиваясь. «Во многих отношениях мир — это груда дерьма. Но еще он может быть очень красив. Прекрасен». Доктор подошел к голубому «Шевроле», ожидавшему его возле здания, и забрался на заднее сиденье.
«Я и стараюсь прекратить этот процесс», — сказал Вилли вслед исчезающей машине. «Я очень стараюсь».
Он закрыл дверь и вернулся к маленькому столику рядом с креслом, потом посмотрел на медицинские склянки и задумался, как же открыть их одной рукой.